Рит-Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Музыкальное исполнительское искусство, чистое искусство и испытание его конкурсами. Знатоки рассказывают о закулисной стороне дела. Почему лучшие исполнители побеждают далеко не всегда? Что говорят участники с опытом поражения? Что значит правильные профессора-учителя? Знакомство в музыкально-административных сферах? Блат? В чем проявляется бесстыдство жюри, замены и подмены в конкурсных программах? Но есть и победители. Каково их мнение о справедливости судейства? Что творится за кулисами? Кто из профессоров сильнее? Говорят, что любой конкурс – это начальный этап борьбы с цинизмом и грязью, который неизбежно сопутствует исполнителю на протяжении всей его карьеры. А что творится на детских конкурсах? Передачу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Впервые в эфире 10 ноября 2000 года.
Да, вы не ошиблись. Звучит первый концерт Чайковского в исполнении Вана Клиберна. Глядя и слушая Вана Клиберна, я всегда вспоминаю стихи молодого Пастернака. «Рояль дрожащий пену с губ оближет» или «Я клавишей стаю кормил с руки, под хлопанье крыльев плеск и клёкот». Вот это ван-клиберновское кормление клавишей стало символом международного конкурса имени Чайковского. Впрочем, можно об этом конкурсе говорить и не столь поэтично. К примеру, как это делал другой классик, Дмитрий Шостакович, цитирую, «Учредив конкурс, придав ему размах и художественное величие, советское правительство осуществило акт большого культурного значения. Главная цель конкурса – выявить талантливых исполнителей, поощрить музыкальную молодежь мира к творчеству во имя прогресса искусства» и так далее. Поговорим и мы о конкурсе, и не только имени Чайковского, о конкурсной кухне, о чистом искусстве и не всегда чистой игре вокруг искусства. Начнем с опыта поражения на конкурсе, вспоминает пианистка и композитор Екатерина Чемберджи. В последние годы она живет в Берлине.
Такое чувство было немножко как на войне, потому что известно, что во время войны промышленность очень развивается. Вот у меня была такая же задача, мне было, в общем, более-менее понятно, что я никуда пройти не могу, но, по крайней мере, была возможность и стимул выучить большую программу. При всей моей наивности было мне все-таки ясно, что шансов у меня нет.
Почему вам было ясно, что нету шансов?
Основная причина была та, что мой учитель, совершенно замечательный пианист, безвременно умерший, сам Вэла Лумян, не занимал большой должности в консерватории. Он был доцент. И, в общем, у него не было никакой возможности оказать влияние на ход событий.
У вас не было такой циничной мысли сменить преподавателя, найти влиятельного преподавателя?
Никогда. Ну, так сказать, конечно, было бы приятно поехать на конкурс, просто потому что потом легче, так сказать, заниматься любимым делом. Но никогда это у меня не доходило до таких прагматических идей.
Как проходил сам конкурс?
Проходила жеребьевка, нам говорили, каким номером мы играем, а дальше мы выходили и играли. Какие-то интересные детали выяснялись вдруг, что какую-то из частей соната играть не надо, или, скажем, в концерте тоже какие-то сокращения. Это часто бывало связано с тем, что другие участники, конкуренты, скажем, не выучили, а их преподаватели имели некоторое влияние на ход событий.
Екатерина, а как вы восприняли свое поражение?
Ну, в первый момент было очень неприятно, ужасно неприятно. Конечно, игра на рояле и вообще занятие искусством – дело такое, что точно ничего сказать нельзя. И поэтому было вдвойне мерзкое ощущение. С одной стороны, было чувство, что все-таки несправедливо поступили, потому что, ну, явно были люди, которые хуже играли и которые прошли. А с другой стороны, конечно, было и очень у меня, например, явное чувство, что, ну, а может быть, если бы еще в 100 раз лучше, может быть, что-нибудь бы и вышло, и какой-то возникал комплекс неполноценности. Но как-то это потом прошло. Ну, смешно очень все это было. настолько много было бесстыдства в этом всем, что это просто потрясающе, как себе это люди позволяли.
Вы имеете в виду жюри?
Ну, вообще всю обстановку, так сказать. Вот мы, помню, возвращались с конкурса вчетвером, потерпевшие поражение. Все, в общем, достаточно хорошие музыканты и серьезные люди. И вот как мы развлекались, так сказать, вот вспоминая о том, что вот именно выясняются какие-то детали, что что-то не надо играть, что там, так сказать. Вообще, как к нам относились, скажем, члены жюри здоровались с нами накануне и не здоровались после нашего поражения. Ну, вот такие всякие вещи. Вот сейчас они вспоминают смешно.
А кто был членами жюри в вашем конкурсе?
Из тех, кого я помню, был Виктор Миржанов и Татьяна Николаева. Ну и мне так казалось, что они, так сказать, играли основную
Екатерина Чемберджи говорила об опыте поражения, своего поражения на конкурсе. У пианиста Владимира Крайнева опыт противоположный, опыт победителя. Он победил в Москве на конкурсе имени Чайковского, победил в Португалии, победил в Англии. Теперь живет в Германии.
Я знал о том, что происходит за кулисами членства жюри еще до того, как я вступил даже на стезю претендентов на звание лауреата. Это всегда нечисто. Но в то же время почти всегда сильнейший выигрывает. И члены жюри в основной своей массе педагоги, у которых за спиной собственные студенты, их собственные интересы. И так за бортом, можно сказать, концертной жизни довольно многие остались музыканты, которые могли создать себе карьеру. Но опять-таки я повторяю, что все равно, если ты на голову выше других, то ты все равно пройдешь, ты все равно пробьешься.
Ну, а если не на голову?
Тогда и вступают обстоятельства конкурса жюри. Кто из профессуры сильнее?
В 70-м году вы участвовали в конкурсе Чайковского и стали лауреатом этого конкурса, завоевали первую премию. Вы тогда уже знали об этих правилах игры?
Ну, как же, я уже был, во-первых, дважды лауреатом до того. И прошел все так называемые горнила предварительных отборов. Я в 63-64 стал лауреатом, так что к 70-му году я был персонально назначен министром культуры Фурцевой на первую премию этого конкурса 70-го года. Потому что это, если вы помните, год столетия Владимира Ильича Ленина. И поэтому в этот год первые премии конкурса Чайковского были обязаны занять только советские исполнители. Что и было сделано.
Как вы полагаете, вы действительно были лучшим тогда?
Безусловно.
Мы сейчас говорим о кухне, довольно грязной кухне конкурсов. Насколько чистое искусство совместно с такого рода цинизмом?
Нет другого выбора. Если вы посмотрите на жизнь 20 века исполнительского искусства, я имею в виду начало 20-х годов, то даже Артур Рубинштейн прошел через конкурсы. Дальнейшая судьба и дальнейшая карьера любого исполнителя – это тот же конкурс, это та же борьба, это борьба с той же грязью, с тем же цинизмом, который существует в жизни. Так что конкурс – это начальный этап борьбы с цинизмом и грязью, который потом тебе сопутствует на протяжении всей твоей жизни в искусстве.
Как на конкурсе Чайковского удавалось выкручивать руки иностранным членам жюри?
А вы знаете, как ни странно, престиж этого конкурса был настолько высочайшим, что любой музыкант, любой, а особенно если это была просто личность такая номенклатурная, западная, Это не обязательно был огромное имя музыкантское, это могло быть имя как ректор какой-то консерватории, президент какого-то фонда, который не имел такого огромного имени музыкантского, но имел какое-то вес и влияние. Он с огромным удовольствием и с огромной благодарностью воспринимал приглашение быть членом жюри этого конкурса. Поэтому диктовка такого музыканта и такого имени, как Эмиль Григорьевич Гилельс, конечно, для него была не прессом, а просто знаком уважения и данью такому великому имени и согласием с его мнением.
Музыканты – люди экспансивные. Вы видели взрывы эмоций, истерики?
Конечно, конечно. На конкурсе в Лиссабоне, когда такой очень хороший пианист, но потом он ушел на стезю коммерции, начал торговать, поняв, что это будет более прибыльно, чем быть просто пианистом. Серджио Варелла Сид, который, кстати, на конкурсе Чайковского занял тоже 6-ю премию, но в 58-м году он был совсем юным, а в 64-м мы с ним играли на одном конкурсе в Лиссабоне, где его безумно поддерживала вся португальская мафия, вот, которая была действительно там, португальские члены жюри. Вот, но он получил только лишь 2-ю премию. А первую получил я и бразильский пианист Нельсон Фрейер. И вот тут разразился жуткий скандал, но более даже подпольный, потому что так как это был 64-й год, то сами музыканты португальские боялись вызвать недовольство Салазара, если вы помните, был такой фашистский диктатор. А так как мы были русско-советские, то это могло восприняться как антагонизм к советским. Но скандал был довольно крупный, такой, я бы сказал, тлеющий. Скандалы, были взрывы эмоций. Конечно, часто музыкант, который не получал той премии, на которую он рассчитывал или которую он думал, что он имеет право занять, конечно, были взрывы какие-то и слез, и негодований, и всего.
Господин Кранев, вы не только пианист, но и педагог. У вас много учеников, и я знаю, что вы организовывали и принимали участие в конкурсах для одаренных детей. Неужели вот все, о чем мы сейчас говорим, эта грязь, этот цинизм, приложимы и к детским конкурсам?
Играют мои ученики или нет, я, безусловно, за них болею, но я стараюсь всегда быть абсолютно беспристрастным. Поэтому и на этом конкурсе у меня подобралось такое жюри в основной своей массе, особенно на первых двух конкурсах, где мы исходили, тем более это дети. Это дети, у них будущее, мы не имеем права им коверкать его. Поэтому мы с очень большой тщательностью и с очень большой осторожностью подходили к этому. И, в общем, знаете, все-таки, как говорят, рыба гниет с головы. Пока голова не гнила и не воняет, значит, и все окружение не будет вонять. На третьем конкурсе, вот, который проходил в 96-м году, я уже услышал небольшой запах. Поэтому мне пришлось принять меры, такие пока еще не хирургические, пока терапевтические меры. И я надеюсь, что, дай бог, если четвертый конкурс позволит нам материально, экономически позволит состояться, то я думаю, что все опять вернется. Я считаю, что это один из идеальнейших по своей справедливости решений конкурс.
Вы говорите о дурном запахе. Дети обычно очень точно и тонко реагируют на запахи. Почувствовали ли они что-либо?
Нет, не успели. Не успели, потому что вовремя. Но все-таки есть какой-то мой диктат, и потом рядом со мной есть очень порядочные настоящие музыканты и настоящие люди. Я уловил немножко тенденцию на такой между собойчик, который мы тут же пресекли, и, в общем, надеюсь, в будущем этого не будет.
Ваша совесть, как члена многочисленных международных жюри, чиста? Вы всегда судили справедливо?
Абсолютно чиста. И я считаю, что замечательная идея на многих конкурсах – это чтобы члены жюри не привозили своих учеников. Волей-неволей любой самый честный музыкант начинает болеть и начинает даже немножко давить на других во имя того, чтобы немножко выпятить своего. Это волей-неволей, это тут уже никуда не денется, это человеческое существо и человеческая сущность начинает работать даже против самого порядочного и самого честного. А их очень и очень мало в жюри.
Ваши ученики не разочаруются в вас, если вы не будете оказывать давление на других членов жюри?
Они знают меня, я их всегда предупреждаю об этом. Когда ко мне кто-то идет, я всегда говорю, что я тебя могу научить играть, научить бороться, научить жить честно. Но если ты недостоин, то драться за тебя я не собираюсь.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Музыкальный конкурс. На сцене и за кулисами». И еще о конкурсе, об анатомии победы и поражения. Опыт члена жюри, говорит композитор Родион Щедрин.
Кто любит попа, кто попадью. И всегда на этом суммируется общее мнение, арифметика, голосуют в шляпу. И потом, кто за кого голосовал, все равно остается тайной. И мне кажется, что один из главных минусов вообще конкурса как такового – это в том, что яркие личности редко выигрывают конкурсы, потому что на них обычно и сталкиваются различные точки зрения членов жюри. Ну вот могу на такой маленький пример сослаться из своего опыта, потому что я бывал и на пианистических, и композиторских конкурсах в жюри добрый десяток раз. Ну вот с десяток лет тому назад вместе с таким замечательным композитором, ныне, увы, уже покойным, французом Оливье Мессианом, я был в жюри конкурса Глена Гульда, где в программе нужно было играть много Баха. И мне очень приглянулась такая молодая рыжая англичанка. Ну, приглянулась мне как музыкантша, которая, как мне казалось, Баха играет замечательно интересно, своеобразно. Она играла его полифонию с легким джазовым акцентом. Очень по-сегодняшнему. Такой был маленький свингл сингерс за роялем. Каждый голос она подчеркивала, каждую синкопу показывала. И мы сидели с Мессианом рядом и не таили друг от друга свои заметки. А там нужно было проставлять баллы от 0 до 25. Ну и я абсолютно не сомневаясь ничуть, будучи уверен, что все члены жюри такого же мнения, как и я, поставил ей 25, то есть максимум очков. И потом краем глаза заглянул в бюллетень Мессиана. И вдруг увидел, что он ей поставил 0. И тут уже мне было ясно. Причем он музыкант великий, грандиозный. И вот видите, наши вкусы совсем были противоположны.
Родион Константинович, а вам доводилось слушать, как исполняют вашу музыку на конкурсах?
Несколько лет назад я был в жюри конкурса Ростроповича в Париже. Конкурса виолончелистов. Условие конкурса было на третьем туре исполнить обязательное сочинение. Это было мое сочинение. Это была просьба Славы написать это сочинение. И за лучшее исполнение этого сочинения подлежало получить премию, причем от Радио Франс, довольно неплохую в финансовом отношении. И тут был маленький курьез. Когда мы уже окончательно собрались на заседание жюри, чтобы решить, кто получит премию за лучшее исполнение моего сочинения, то Слава Ростропович, как человек демократичный, попросил высказаться автора. Ну, я сказал, без сомнения, вот конкурсант X лучше всех исполнил мое сочинение. Ну, после этого демократия была выражена в тайном голосовании, и как ни парадоксально, но тот, кого я предложил наградить, не получил этой премии, потому что большинство проголосовало за кандидата Y. Так что вот бывают и такие курьезы с композиторами в жюри.
Работая над этой передачей, я просмотрел список победителей конкурса Чайковского и обнаружил, что далеко не все победители состоялись как музыканты. Как вы думаете, почему?
Потому что, как правило, это была средняя арифметическая творческая личность. Это были те, кто набирали очки с наибольшей последовательностью, тур за туром. А яркие индивидуальности, как правило, все-таки оказывались за бортом. Ну, вот эта известная нашумевшая история, когда на конкурсе Шопена Маргарита Аргерих, это знаменитая швейцарская пианистка, вышла из жюри конкурса, потому что на последний тур не прошел Иво Погорелич, один из самых сейчас знаменитых и блистательных пианистов в мире.
Музыка Шопена, Моцарта, Шуберта и Чайковского звучала в исполнении Ива Погорелича, Владимира Крайнева, Екатерины Чембержи и Натальи Гутман и Вана Клиберна.
Это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Укромный фоноархив Дувакина. Когда в 1966 году Виктор Дувакин был уволен из Московского университета, ему нашлось тихое место в незаметном фоноархиве университета. За 15 лет Дувакин превратил это собрание в бесценную сокровищницу голосов 20 века. Идея была гениально проста и абсолютно не развита в те годы – записывать мемуарные свидетельства о 20-м столетии. Перед дувакинским микрофоном побывали Виктор Шкловский, Михаил Бахтин, Анастасия Цветаева, создатели литературного наследства Илья Зильберштейн и Сергей Макашин и десятки других деятелей культуры. Дувакин призывал своих собеседников говорить правду, даже если и не всю. Передачу подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 10 ноября 2000 года.
В 1966 году с филологического факультета МГУ был уволен преподаватель, исследователь творчества Маяковского Виктор Дмитриевич Дувакин. Уволили его за то, что на суде он выступил в защиту своего бывшего ученика Андрея Синявского, которого судили по политической статье. С тех пор, в течение 15 лет, Виктор Дувакин записывал на магнитную пленку устные воспоминания, связанные с русской культурой первой трети XX века. Среди его многочисленных собеседников – Виктор Шкловский, Михаил Бахтин, Анастасия Цветаева. Вот какую задачу ставил Дувакин перед мемуаристами.
Говорите правду и только правду. Но не обязательно всю правду. Если вам по каким-то
психологическим причинам хочется о чем-то не сказать, это всегда в ваших возможностях, любого человека.
Более 1000 часов воспоминаний, записанных Дувакиным, хранятся в научной библиотеке МГУ. Сегодня мы начнем знакомить вас с этим фоноархивом. Но это во второй части «Поверх барьеров». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Сегодня мы начинаем знакомить вас с устными мемуарами, записанными на магнитную пленку филологом Виктором Дмитриевичем Дувакиным. Его собеседники вспоминают о крупнейших событиях и фигурах русской культуры первой трети XX века. Передачи по материалам фонда Дувакина подготовила для «Поверх барьеров» Тамара Леленкова.
Для первой радиопубликации из фонда Дувакина я выбрала тему «Политика и литература». Воспоминания Ивана Гронского, редактора газеты «Известия» и журнала «Новый мир». От него, разумеется, скрыли, что Виктор Дмитриевич выступал в защиту Андрея Синявского. Дувакин пришел к нему как литературовед и привел с собой Варвару Аручеву, специалиста по текстам Маяковского.
Я отвечал за литературу перед партией. Пастернак – поэт, человек чувства, человек, способный колебаться. Поэтому я постоянно держал Пастернака в поле зрения. И отношения у меня с ним были такие, что если я ему говорил, что Борис Леонидович, это вот надо поправить, он безоговорочно выполнял. Вот это качество мы, к сожалению, частично утеряли. Писатель должен верить руководителю. Писатель не политик. Он может иногда сказать такое, за что потом он сам будет себя казнить. Вот, к примеру, скажем, Маяковский пишет о Есенине, хулиган. Я его поправляю, говорю, что нельзя же так. Нельзя своего собрата по перу другого поэта костить хулиганом. Да. И Маяковский поправляет. Таких ведь случаев было очень много.
Смотрите, вот что вы сделали. У Маяковского написано «Не время штыком причесать». То есть это, значит, хулиган в мировом масштабе причесать штыком.
Да.
А вы все смягчали. Штыком вам не понравилось, и вы заменили словом «их». Не время ли их причесать? И вы даже, понимаете, этим самым немножечко испортили, даже немножечко
не
испортили.
Время ли...
Не время ли их причесать?
Не время ли их причесать?
Да.
Ведь дело в том, что Троцкий говорил о том, что надо прощупать революцию штыком. Теперь, я выкидываю штыком, то есть войну между государствами, то есть... Международный план превращают во внутренний план.
Вот, опять ваше. Вот это я чувствую, что это ваша рука.
Так.
То есть не ваша рука, а ваше желание.
Так.
У Маяковского. В центре огни, на окраине ночи. То есть, значит, что вот видите, в центре все хорошо, а на окраине плохо. Так вы это заставили переделать. Чем дальше от центра, тем глубже ночи.
У писателя Ивана Катаева был рассказ «Ленинградское шоссе». Рассказ троцкистский. Что вот в центре Кремль, тут живут, вообще говоря, привилегированно, хорошо, а вот когда едешь дальше, там машинист, там все прочее, там живут плохо и так дальше. Верхи и низы. Перекличка с троцкистами.
Как раз наш паровоз «Стрелой лети» первый начал исправлять Степанов-Скворцов. Вагоны красные, как раки сваренные, и все, и у Маяковского было одни груженные, одни товарные. Тогда Маяковский, поскольку не спорил, он написал «все груженные, все товарные». А вот вы поставили «и все груженные, и все товарные».
Маяковского народ не знал. Его знала учащаяся молодежь. Какая-то часть интеллигенции. Не очень шибко большая. Демьяна знал народ. Рабочие, красноармейцы, крестьяне. И в 29-м году выступал Сталин и говорил, что у нас есть два литератора, которые... имеют значение более важное, чем любой из вождей партии. Это Горький и Демьян Бедный. Демьян любил деньги.
Маяковский был бессребренником. Мы платили Маяковскому рубль 25 копеек за строку. Демьян бедный выговорил рубль 50. Как-то раз пьесу Демьяна 14 дивизия запретили. На Демьяна это подействовало очень сильно. Какой-то шок был у него. Ко мне приходит его секретарь, профессор Ефремин. И говорит, Иван Михайлович, Демьян бедный, хочет покончить самоубийством. Я позвонил Сталину. Сталин отнесся к этому делу серьезно. И говорит, позвоните Климу, дает мне вертушку номер. На другой день мы с Демьяном поехали в мюзик-холл смотреть генеральную репетицию. Но пьеса формально запрещена. Часов примерно в 5 или в 6 утра звонит вертушка. Звонит Демьян бедный. Я говорю, где ты пропадал? Что с тобой? Так вот, ничего. Было вот там-то. И понимаешь, вот только что сейчас я вошел домой, телефон, звонит Клим, хочет встретиться. Но я уже подвыпил, говорит, основательно. И просил встречу отложить до 11 часов утра. Вот в 11 и встречусь. Я говорю, ты в порядке? В порядке. Сейчас вот лягу спать, буду спать. Я позвонил Тачаше Барашину. Ну, Клим рассмеялся, говорит, да, действительно, звонили Сталину Молотов. Мы все собрались у Серго Орджоникидзе и всю ночь не спали. Разыскивали Демьяна, боялись самоубийства Демьяна. В 11 часов Демьян встретился с Ворошиловым. И Ворошилов ему сказал, что Центральный комитет дал распоряжение, что пьесу его 14 дивизию мюзик-холл ставил. Пьеса пойдет.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Мы знакомим вас с записями, сделанными более 20 лет назад Виктором Дувакиным. Его собеседник – партийный журналист Иван Гронский.
Воспоминания Ивана Гронского, записанных Дувакиным в 1974 году, следует, что именно он придумал словосочетание «социалистический реализм». Что неудивительно, он член партии с 1918 года. 15 лет, проведенные в советских лагерях, не повлияли на убеждения Гронского. Я попросила Марину Радишевскую, которая помогала при записи, поделиться своими впечатлениями.
Это человек, привыкший давать интервью, относящийся к этому как к работе, не как к трёпу. Ну, старый человек, вот пришли к нему, и вдруг его слушают. Нет, он относился к этому серьезно. Никакого панибратства, никаких чаев, никакой еды. Иван Михайлович говорил все, что хотел. У него совершенно твердая была позиция по любому вопросу. С ним как раз было более просто, как раз, чем со многими другими, потому что он действительно все прошел. Вот он говорил все, как он думает. У него есть свои убеждения. Его с них нельзя сдвинуть. Он абсолютно честен, на мой взгляд. Понимаете? После первой беседы я вышла потрясенная совершенно. С Мичем мы вышли. У него не было такого ощущения. А я сказала, это умный враг. Просто по позиции, по всему. Мне страшно было немножко. Вот у меня было ощущение такое.
В своих воспоминаниях Иван Гронский много и подробно рассказывает о встречах у Максима Горького. Я выбрала две из них.
Ну, мы только встречались на Малой Никитской, но довольно часто бывали на даче у Горького, в Горках. Туда ездили примерно раз в две недели, Сталин, Молотов, Ворошилов. Там встречи проходили в узком кругу. Накрывали на стол и уходили. И 5 человек, вот мы сидели за столом и разговаривали. Ни обслуги, ни прислуги, никого не было. Как-то на одной из встреч я приехал с женой со своей. Был Толстой Алексей, был Ягода, обедали. И все потом ушли после обеда играть на бильярде. А мы остались втроем. Горький, я и моя жена. И Горький мне говорит, Иван Михайлович, вот мы с Иосифом Виссарионовичем договорились о возвращении в Союз Советов Ивана Алексеева. Иван Алексеевич – это Бунин. Как вы к этому относитесь? Я говорю, я против возвращения Бунина в Советский Союз. Мы с Горьким очень основательно поспорили,
расстались мы холодно. Прошло примерно недели две. Вдруг он звонит по телефону. «Что ж вы меня забыли и носу не показываете? Приезжайте сегодня». Я говорю: «Хорошо, Алексей Максимович, приеду». Я приехал, входим мы в столовую с Горким, а из другой двери входит Сталин, Молотов, Ворошилов. Обедали. И вдруг Горький обращается к Сталину. «Иосиф Виссарионович, вот мы с вами договорились о возвращении Бунина в Советский Союз, а Иван Михайлович против». Сталин зло смотрит на меня и говорит: «Ну что ты не можешь уступить Горькому?» «Да, так вот, понимаете, против, Иван Михайлович, возвращения Бунина». Я подумал и решил, что Иван Михайлович прав. Не надо возвращать в Советский Союз Ивана Алексеевича Бунина. У Сталина лицо буквально меняется. Он сдерживает смех. И когда обед кончился, мы со Сталином отошли к дверям, к выходу на веранду. Я говорю: «Ну как вы могли согласиться на возвращение Бунина в Советский Союз? Вот здесь у нас один центр литературный, Горький, и мы вот тут торчим. Приедет Бунин, вот второй центр, и мы будем торчать и тут, и там. Что у нас так много времени?» Так вот, я знаю все это, знаю, меня Горький изнасиловал. Хорошо, что вы поломали всю эту историю. Другое. Сидим мы вот так же, обедаем, вдруг Горький обращается ко мне. Он говорит: «Иван Михайлович, вот Сергей Овценский, писатель хороший, очень хороший, сидит он в Крыму, как медведь в берлоге, и не признает советской власти. Вы умеете писателя ломать. Сломаете Сергея Овценского». Сталин его поддерживает. Я говорю: «Знаете, Алексей Максимович, я говорю, я с Сергеем Николаевичем не виделся давно, примерно с 17-го года. И будет лучше, если вы вызовете его в Москву и направите его ко мне, а я уже им займусь». Так и порешили. И вот ко мне приходит мрачный Сергей Николаевич Овценский. Поздоровались. Я говорю: «Что, Сергей Николаевич, надо работать». «Не могу». «Почему не можете?» «Я писатель. Врать я не умею, а правду вы печатать не будете». Я говорю: «Кто вам сказал, что не будем печатать правду?» Я говорю: «Мы как раз боремся за правду». Я говорю: «Сергей Николаевич, давайте условимся о следующем. Вот карта. Выбирайте любой город Советского Союза. Любой. Я вам дам командировку, деньги, все. И вы сколько хотите времени, столько и будете находиться в этом городе. Смотреть все, что вам захочется. И напишите правду. А я, не читая, напечатаю. Не читая. Согласны вы с этим?» «Ну, как так не читаю?» Я говорю: «Так очень просто. Вы же писатель. Вы же врать не умеете. Вы напишите правду. Поэтому все, что вы напишете, я обязуюсь напечатать, не читая. Согласны?» Он замялся. Его это поразило. Согласился. Я дал ему командировку, поехал в Харьков. Через некоторое время приезжает Сергей Овценский из Харькова. Приносит очерки. Я пишу в печать. «Прочитайте, а зачем?» «Я вам верю. И буду печатать, не читая. Я привык свои обязательства выполнять». Бузов секретаря отдал в печать. Я останавливаюсь на отдельных, так сказать, эпизодах работы оргкомитета и своей работы как председателя и как редактора газеты и журнала. В «Известиях» был у меня такой порядок. У меня был референт по иностранной прессе. Он знал 13 языков. И вот как-то он, докладывая, обратил мое внимание на кампанию польской печати. В польских газетах целые страницы были посвящены явно антисоветской кампании, а предметом этой кампании послужили два поэта, собственно, пожалуй, даже один, Янка Купала. Что вот в Советском Союзе довели замечательного поэта белорусского народа, Янку Купала, до самоубийства. Я тут же дал распоряжение задержать открытие оргкомитета на 2 суток. Второй пленум оргкомитета. Позвонил по прямому проводу по вертушке Гикала, секретарю ЦК Беларуси. Просил его, во-первых, поинтересоваться жизнью Янки Купала и Якуба Колоса. Во-вторых, выдать им академические пайки за мой счет каждому. Если семья порядочна, дать каждому 2 пайка, выдать каждому из них по 5000 рублей денег, взять билет в международный вагон и отправить их в Москву на пленум оргкомитета писателей. Гикан отвечает, что это пьяницы, особенно Янка Купала, алкоголик, националист, и даже не просил за них. Не буду этой сволочью заниматься. Я тут же позвонил Сталину, информировал его. И вот какой ответ от него получил. Он говорит, дурак. Позвоните ему еще раз. От своего и от моего имени. Если он не согласится, напишите постановление политбюро ЦК. Мы сегодня же опросом проведем это решение и заставим его выполнить. Я звоню вторичному Гикалу. Он говорит, Иван, ради Бога не устраивай скандала, диктуй, что надо сделать. И Янка Купала и Якуб Колос направляются в Москву. Я открываю пленум и говорю, товарищи, в нашей среде присутствуют 2 народных поэта белорусского народа, Янка Купала и Якуб Колос. И тому, и другому исполняется 50 лет. Я предлагаю, во-первых, приветствовать этих замечательных поэтов Белоруссии и включить в президиум нашего заседания. Зал аплодирует. Янка Купала и Якуб Колос идут в президиум. На глазах у Янка Купала слезы. Мы с ним обнимаемся. Я его усаживаю рядом с собой. Кончается заседание пленума. Я спросил, что у тебя написано? Он говорит, над рукой Оресой, поэма, надо печатать. Кого вы хотите иметь переводчиком? Городецкого. Я говорю, давайте так, прямо с заседания поедем к Сергею Митрофановичу Городецкому. Я говорю, у меня с ним дружеские отношения. И я Янку Купалу везу к Городецкому. С этого начинается возвышение Янки Купалы и Якуба Колоса, которые до того были в медиях.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Мы знакомим вас с записями, сделанными более 20 лет назад Виктором Дувакиным. Его собеседник – партийный журналист Иван Гронский.
Как-то меня Есенин утащил в кафе «Домино». Это против центрального телеграфа. Мы сели за столик. Какие-то девицы нас окружили, весьма подозрительного свойства. Я говорю, знаешь, Сергей, давай уйдем. Что-то мне тут не нравится. И мы ушли. Есенин крепко подвыпил, и я не хотел оставлять его одного. Пошел его провожать. Он говорит, знаешь, что вот тут у меня друзья мои живут, давай зайдем. Я говорю, ну, Сергей, ты же уже пьяный, какого черта еще заходить? Нет, давай зайдем. Он позвонил, это... Женщина открыла двери, он назвал себя, она осыпалась любезностях, пригласила, мы зашли, какой-то благообразный мужчина вышел, потом каких-то 2 девицы, эта бутылка вина появилась, чай. Есенин читал стихи, шутил, был так настроен довольно хорошо, вел себя прекрасно. Я вдруг заметил, что, собственно говоря, мы попали в чужую квартиру. Что он никогда в этой квартире не бывал. Когда вышли, я говорю, что что же ты сделаешь? Ты вломился в совершенно незнакомую семью. Зачем это? Он говорит, а что, ведь нас прекрасно встретили. Очень хорошо, и мы хорошо провели вечер. Там Сергей Есенин. Я Дункан видел несколько раз. Пришли, я не помню, где мы были с Есениным. Он был на веселе, поэтому я проводил его до дома. При пришли, я хотел сразу распроститься и уйти. Он настаивал, чтобы я остался. Ну, я снял пальто, повесил. Затем прошли мы эту комнату. Он толкнул двери в спальню, низкая постель. Лежит Исидор Дункан, читает какую-то французскую книгу. Сергей стаскивает с него одеяло. Она в чем мать родила? Хлопает я по мягкому делу. И говорит, как, Иван, хорошая у меня баба. Я растерялся. Надо было... А Исидор Дункан встает, поздоровалась. Взяла не спеша халат, надела. Вид у меня был довольно глупый. Я начал прощаться. Она меня оставила. Я немножко знал английский язык. Сели в столовую, появилась бутылка вина, выпили. Сергей просил ее танцевать. Она сбросила халат и пошла танцевать. Это, знаете, ожившая скульптура. Я любовался Исидорой Дункан. Вот тут вот одна из встреч. Ну вот, Мандельштам. Осип Мандельштам, вообще говоря, декадент, но поэт приятный, мастер большой. Работал он очень медленно, стих вынашивал, обрабатывал тщательно. Встречался с ним нечасто, невысокого роста, худенький, щупленький, всегда бедно одетый. Да и жил он, по-видимому, небогато. Но не об этом я хочу говорить. Как-то раз приходит ко мне в «Известия» Мандельштам. Поздоровались, бегает по кабинету. И какая муха вас укусила? Что вы нервничаете? Что случилось с вами? Он останавливается. Вот сейчас, Иван Михайлович, я дал пощечину графу Алексею. Я надел белую перчатку и подошел, и вот так коснулся его щеки. И говорю, это вы называете пощечиной? По-нашему, двигают так, чтобы человек с копылков полетел. Вот это пощечина. Это что? Какая-то детская забава. Я говорю, знаете что, Осип, зря вы этим делом занимаетесь. Все это ерунда, и расскажите лучше, как, в чем там дело там. Не помню, какую-то пустяковую штуку мне рассказал. Расспросил его, как он живет, что он делает. Пришлось из него буквально выдавливать признание, что живет бедно. Я дал ему паек академический. Денег сколько-то дал. У меня были деньги так безотчетно, я мог давать, кому считал нужным. И он просидел у меня довольно долго и ушел успокоенный.
Ну, а до вас не дошло ничего? Это все-таки 34-й год, вот связанный с его стихами о Сталине и арестом.
Дело, видите, в том, что он, во всяком случае, через суд не проходил. Это была высылка административная, по-моему. Я об этом деле слышал, но не придал значения, я уже болел, и мне было не до этого. Я редактировал «Новый мир», общался с писателями, но уже вмешиваться в судьбу писателя, так как я это делал раньше, я уже не мог. Здоровье не позволяло.
И уже власть как раз ушла в этом плане.
Ну, власти, видите ли, дело в чем власти. Я мог взять трубку телефона, позвонить, потому что Сталину вопрос был бы решен.
Слушали воспоминания партийного журналиста Ивана Гронского. Передачу по материалам фонда Дувакина подготовила Тамара Ляленкова. Режиссеры Наталья Белова, Марина Смирнова-Фреца и Юлия Ермолинская. Редактор и ведущий этого выпуска «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Two, one, zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».